По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. И я поздравляю всех, кто сегодня празднует Рождество, а это не только католики, но и большинство православных церквей в мире, и, в общем-то, и протестанты, протестантских деноминаций, в общем, большинство христиан. Я и мой гость, у меня сегодня замечательный эксперт Эльдар Касаев, что это за человек, я сейчас расскажу. Мы поздравляем всех вас с Рождеством, и у нас сегодня будет такая слегка ироничная, слегка провокационная тема. Мы ее сформулировали как питаться Святым Духом и не переедать. Да, Эльдар?
Да.
Вот, про гостя еще раз, я его анонсирую, но вы хотели стихотворение вначале прочитать,
да? Да, давайте сразу.
Эльдар поэт у нас, да? Давайте, конечно.
Присоединяюсь к поздравлению.
Ага.
Хочу еще только дополнить, что с Рождеством каким? С Рождеством Христовым, а то, может быть, мало ли у кого Рождество, кто там родился еще 25-го. И поскольку одна из моих ипостасей – это поэт, то я сразу начну со стихотворения. К тому же через образы информация лучше воспринимается, поскольку сразу воздействует на чувства, а не на мозг. Послушайте, пожалуйста, стихотворение, которое называется «Люди». «Помочь мечтаю всем на свете, голодным, бедным и больным, и старикам, и малым детям, и грешным людям, и святым. Картечь словес разит нещадно, молчание золото не зря, брань меж людьми, что гром набата, а мир, что алая заря. Всевышний создал нас с любовью, ее и надобно ценить, склонить главу перед его волей, по-божески стараться жить. Должны все радоваться люди, смотря мерцание звезд плеяд. Тогда любовь жить в каждом будет. Поверьте, выше нет наград».
Замечательно. Спасибо большое, но это все-таки программа у нас «Большая перемена», да, и Эльдар – это человек, который, ну, как я знаю, в своей жизни прошел через несколько больших перемен. Познакомились мы с вами в далеком...
2014 году.
И я должен сказать, что в тот момент Эльдар, знаете, выглядел как герой сериала «Спасатели Малибу». То есть это был такой...
Это какой, герой мужской или женского?
Мужской. Такой рельефный, объемный. Какие у вас тогда были спортивные достижения, рекорды?
Я занимался силовым троеборьем или пауэрлифтингом, как его модно называть. Занимался непрофессионально, но все-таки хотел выступить на соревнованиях, причем без стероидов анаболических, спортивного питания, коими являются известные, может быть, нашим слушателям, и наверняка известные, это протеин, аминокислоты. Вот этого у меня ничего, креатин, ничего
даже
не было.
Даже протеина не было?
Вообще не было. Вот обычная курица, желательно домашняя, ну, и какая есть и магазинная годна. Творог, яйца, все банально. Зелень. При росте 185 сантиметров, мы, кстати, тут с вами два сапога пара, начинал я тренироваться с массой 80 килограммов, и за несколько лет тренировок неупорных, а так, полпинка набрал 100 килограммов при такой хорошей сухой массе.
Ну ладно, полпинка. Вы мне рассказывали, какие у вас там были достижения. Без экипировки приседал со штангой на плечах 220 килограммов, да?
Да.
Тягу делал становую 255,
да.
Жал лежа 165.
Да.
Ну, это
но
такие, знаете,
я пришел в зал, еще, так как говорят, дрищом, 75 килограммов в школе, и уже пожал 70 на разы, а сотку пожал через месяц или два. Генетика просто сильная, по папиной линии все мужчины очень крепкие. То есть
так,
эти достижения,
ну,
есть
вот
не
были
предел
таким,
были.
Вот, таким вот классическим крепышом, да, да, как бы из качалки.
Да.
Вот. А сейчас вы скорее напоминаете такого турникмена, как бы говорят.
Ну, что-то полумежду, наверное, бегуном и турникменом.
Так, и почему такая метаморфоза?
Тут ситуация в следующем. Обычно телом мы как занимаемся? Вот мы имеем лишний вес, и мы хотим вес сбросить и стать, скажем так, или атлетичным, или здоровым, ну, или хотя бы просто человеком без лишнего, без боков, живота, щек и так далее. А в моем случае было все наоборот. Атлетичное тело, хорошие силовые показатели, но замучили травмы. Хотел выступить на соревнованиях то колено, то грудь, то локоть. Казалось бы, ну, может быть, надо было бы действительно стероиды и спортпит вроде как поддержать организм, но что-то внутри говорило, попробуй без этого.
Ну, вообще-то стероиды, мне кажется, никак локоть-то не лечит.
Я слышал от спортсменов-профессионалов, что помимо того, что они помогают набрать мышечную массу качественно, они еще и помогают восстановлению. Mm-hmm. То есть после тренировок, это возможно, из-за сверхнагрузок я себя напряг и как лошадь загнал. Mm-hmm. Но внутри мне хотелось, во-первых, честно... Вот хотелось вот прям выполнить норматив, например, мастера спорта, на своем, чтобы хотя бы людям сказать, это возможно. Угу. Потому что когда нам перекачанные молодые люди или девушки говорят, что они это на курице набрали, ну, конечно, с трудом в это верится. У меня все-таки фигура была хоть и спортивная, но не такая точеная, как у бодибилдеров, угу. поскольку у них все-таки там и стероиды, и жиросжигающие. И сверхнагрузки.
Тут надо сказать, что наше знакомство состоялось, когда Эльдар был в статусе достаточно заметного в России эксперта по нефтегазовому сектору экономики, потому что он, в общем-то, на секундочку, кандидат наук.
Да, да, экономических.
Экономических. И специализировался именно на этой отрасли.
Да, ну, нефть и газ входил в экспертный совет Союза нефтегазопромышленников России. И защитил диссертацию по теме, связанной с Катаром. Там я дипломатом российским работал. Все эту страну наверняка знают, если даже кто не знал, поскольку не так давно закончился чемпионат мира по футболу в Катаре. Так вот, и почему я решил? Внутри, помимо внешних травм, то есть мы сейчас говорим о теле, у меня были травмы и внутреннего порядка, так скажем, душевного. Почему? Пустота, неудовлетворенность. Какое-то отсутствие цели. И кажется, ну ты же красавчик. За плечами МГИМО, дипломатия, нефтегазовый эксперт, внимание противоположного пола. Ну что еще молодому парню ожидать? А вот внутри нет, нет радости. То есть это вот, так скажем, путь человека, который, и, имея, захотел иметь что-то больше.
То есть для вас путь к новым таким физическим практикам и ощущению работы с телом стал путь к какому-то внутреннему равновесию и свету,
можно сказать. Да. И когда я понял, что это внутреннее равновесие и свет невозможно без корректировки, в том числе тела, моего образа жизни, привычек и моего мировоззрения, вот здесь пришлось выбирать. Либо ты остаешься накачанным, сильным, большим и выступающим на нефтегазовых площадках как конференции, так и телевидение и радио, или ты все-таки становишься более счастливым, при этом менее здоровым, менее сильным физически, менее заметным и успешным, но зато у тебя счастье, так скажем, беспричинное, не зависит от погоды, не зависит от того, сейчас Рождество Христово или Хэллоуин, ты всегда счастлив.
Давайте сейчас просто небольшой подведем итог, чтобы суммировать то, что мы проговаривали, с акцентом на вашу физику. Значит, в детстве вы были таким субтильным юношей, да?
Ну, был, да, такой, с весом, как говорят, фитиль.
Да, с весом 75 пришли в тренажерный зал, довели вес до сотки, и это был именно такой спортивный вес.
Качественный.
Как бы, качественный вес, да. Но потом ваше развитие пошло по такому эмоциональному духу, эмоционально-духовному направлению, и вы в итоге снизили до 85.
Даже до 82.
До 82, в котором сейчас благополучно пребываете.
Да, уже на протяжении, наверное, 6 лет.
То есть это...
Не меняется масса.
В принципе, как бы отличный результат. И тогда теперь давайте уже поговорим про Святого Духа. Почему предложили такую тему?
Тема почему любопытная. Вот
да, нам... Напоминает, она сводит, как питаться Святым Духом и не переедать.
У нас часто мировоззрение все-таки материалистическое у цивилизации в целом. Я имею в виду не российскую цивилизацию, а вообще человечество. И многие из нас знакомы с таким понятием, как религия. Но часто религию воспринимаем поверхностно, думаем, что это обряды, что это какие-то бабушки злые в церкви или богатые священники, которые часто выглядят, ну, совсем не так, как вроде бы выглядели святые отцы. Имею в виду, что и лишнего веса много, и поведение не всегда достойное.
Ну, кстати, во-первых, мы не очень знаем, как выглядели святые отцы, но, например, я сейчас подзабыл, то ли Иоанн Златоуст. Иоанн Златоуст, по-моему, он был очень тучный. Или Григорий Богослов. Ну, кто-то из них, в общем, об этом известно. Так что крупные священники были не
да,
только...
Да, это я
времена.
Говорю не свое мнение, это я говорю обычно вот это стереотипы, какие в обществе
это
ходят.
Это
то есть вот
да.
все попы там такие-сякие, в церковь не зайдешь, там одни бабушки. То есть смотря, что ты ищешь.
Угу.
Да, если ты хочешь, пришел туда к Богу молиться, тогда тебе не важно, кто там рядом. Если ты пришел искать, кто там не так себя ведет, ну, вообще начни с себя. Скорее всего, ты себя... Если начнешь, увидишь много минусов. Так вот, я к чему пришел своим опытным путем, не претендую на истину, естественно. Сам не люблю, как и Илья, с которым знаком уже 8 лет, не люблю категоричность, но люблю
Честность.
Честность. И, знаете, вот мне нравится образ, если насекомое в банку посадить, крышку закрыть, оно пытается выбраться, бьется в крышку, и дальше понимает, что не получается, остается в банке. Открываешь крышку, оно не может выпрыгнуть. Mm-hmm. Оно привыкло в банке. И вот я, несмотря на то, что с детства был человеком неравнодушным к религии, я чувствовал, что что-то надо менять. То есть у меня религия какая-то внешняя. Я вроде молюсь, ничего не меняется, характер только хуже становится. И так наверняка многие, если в себя заглянут, увидят нечто похожее. И затем я понял, что человек все-таки двойственный. Он имеет двойственную природу. Какую? Божественную, так называемую, вечную, и тленную, человеческую. И когда я говорю питаться Святым Духом, что я в данном случае имею в виду? Что человек для того, чтобы развиваться, быть здоровым, счастливым и, возможно, даже успешным, потому что это не отменяет. Религия – это не значит закрыться где-то в монастыре, никого не видеть, или, наоборот, быть человеком, который...
Николай Индвара.
Да, такой вот, да, скажем, негде голову преклонить. Но нельзя зависеть от всех благ, и основную энергию получает наша информационно-полевая структура, то, что мы называем душой. Это и есть Святой Дух. Эта энергия не из пищи идет, не из спорта, она не идет из каких-то привычных благ, она идет из правильной настройки души, настройки со вселенскими законами, которые изложены, на мой взгляд, в заповедях. То есть, если ты человек честный, добрый, искренний, миролюбивый, умеющий держать удары судьбы, принимающий радость и боль, активный, мы часто смирение воспринимаем как пассивность, как сложить руки. Нет, смирение, как я понимаю, это внутреннее принятие воли Всевышнего, то есть отсутствие агрессии, и внешняя активность. Простой пример. Боксеры, любые представители единоборств, они друг друга мутузят, но при этом внутри добродушные, и часто бывают друзьями.
Ну, разные бывают.
Внешний конфликт при внутреннем смирении, соединение противоположностей. И вот если мы живем по заповедям, кто-то, может, сейчас за проповедь воспримет, я ни в коей мере не претендую, обычный мирской светский человек, даже не имея профильного образования теологического или богословского, просто делюсь своим опытом. Если ты стараешься жить по заповедям, если ты никого не осуждаешь, не тщеславишься, не завидуешь, то у тебя потребность во внешней энергии, которую мы берем из близких отношений, из общения, из еды, из спорта, меньше, чем у человека, который, так скажем, в кавычках, приземлен.
Давайте сейчас, ну, попробуем зафиксировать вот этот момент, потому что, да, мы часто слышим призывы, что нужно быть активным для здоровья, да, выписал тебе доктор какой-то диагноз, написал, значит, рекомендации, вот там ходить, там дышать, прыгать, и ты с этой бумажкой в руках должен как бы начать двигаться. И я могу согласиться, что здесь есть некий, ну, как бы логический сбой, потому что мы себя, как мы себя воспринимаем, каким мы себя видим в зеркале, нам очень сложно проассоциировать себя с цифрами на каком-то диагнозе. Да, и, соответственно, превращаться вот в собственных глазах в такой биомеханизм, который просто должен поднять циферки на пульсометре. Вот с такого-то частоты ударов сердечных до такого-то. Да? Соответственно, вот тут встает вопрос, где найти эту отправную точку для движения. И вы говорите, что она есть, ну, в том, что широко называется духовностью, да, при том, что я думаю, что если вы занимались, пусть и в качестве экономиста, химической нефтяной отраслью, общее представление о химии у вас есть, и при желании вы бы могли там вникнуть и прочитать там целую лекцию про биохимию, обмен веществ и так далее. Но вы находите для себя этот вот такое духовное зерно. Каким образом, как его идентифицировать, как его определить, где вот этот момент перехода от вот такой, как бы, давайте, завистливой пассивности, да, к такой нестяжательной какой-то активности?
У меня случилось так. Я увидел, что вроде все имею, и при этом не имею ничего, и как вот дерево вяну. А дерево почему вянет? Ведь если мы листик оторвем или сломаем ветку, дерево будет жить. Простой пример на человеке. Если у тебя неважное сознание, ну, например, ты глупый человек или забывчивый, если у тебя, это, скажем, ствол, если у тебя неважное тело, здоровье не очень или даже совсем не очень, но это листик, но при этом корни твои, это твоя душа, это твои чувства. И вот из корней как раз идет питание дереву. И даже часто... Я, как человек, который вырос в сельской местности и на огороде трудился очень много, и до сих пор часто там бываю по сезону, помогаю маме, Я знаю, что иногда крону подрезают, чтобы дерево выжило. Вот для человека кроной является его красота, здоровье, его статус, его материальное благополучие, даже общение с людьми. Иной раз лучше уединиться, чтобы было время услышать себя и, может быть, обратиться ко Всевышнему с искренней мольбой, чем все время в житейской суете терять себя и опускаться на дно.
Смотрите, мы тут обсуждаем сейчас на самом деле очень, ну, как мне кажется, провокационную тему. Потому что со всем, что вы сейчас рассказываете, ну, я думаю, любой там, верующий человек, ну, даже не верующий, а просто человек каких-то гуманистических взглядов согласится, но в русской культуре, например, нет вот этой точки перехода от внутренней работы над собой, поиска Бога, к работе над своим телом и поиска здоровья. Наоборот, тут даже я видел, прошла новость, что... Господи, как вот этот монах-то, который в шоу «Голос» победил, вы не помните?
Я его не помню, потому что не смотрел.
Ну, я тоже как бы не особо смотрю, но я знаю, что есть вот этот монах, который победил в шоу «Голос», и вроде бы вышло и с ним интервью, что он, не сказать, что у него большая проблема с весом, но она есть какая-то определенная. Вот, и вышло с ним интервью, где он говорит, что он стал посещать фитнес-клуб, что он, значит, там стал заниматься в том числе вот на эллипсе, потому что Бог хочет, чтобы мы были красивыми и здоровыми. И тут же по всяким там религиозным каналам, пабликам пошло, ха-ха-ха, да что это он себе там позволяет. Кто-то начал цитировать там одних святых, что а Иисус, наверное, был очень как бы страшный, и, значит, как бы он бы нам и очень не понравился, хотя как раз Иоанн Златоуст, он наоборот говорил, что он был в пике как бы красоты и силы. Ну, это разные там мнения внутри церковной традиции есть. Я про другое. Что про то, что нужно быть там нестяжательным, смиренным и делать акцент на духовное, с этим все согласятся. Ну, как после этого надеть кроссовки и пойти на пробежку? Вот ведь вопрос.
С моей точки зрения, ответ очень простой. И цельное христианство, я вот здесь уже немножко как маску богослова примерю, не кидайте уж меня яйцами, но если что... то можете, в принципе, как вот в Древней Греции, если актеры плохо играли, их тухлыми яйцами забрасывали. Человек – это что? Это душа, это тело, это ни то, ни другое. Это вместе и душа, и тело. Поэтому мы не можем сказать, давайте развивать душу, соблюдая заповеди, но при этом наплюем на тело. И наоборот, давайте холить и лелеять тело, но при этом не важно, что у нас с душой. Но здесь важна система приоритетов. Грубо говоря, если ты красивый, но злой – то будущего ты не имеешь. Если ты добрый, но некрасивый, то, поверь мне, у тебя в жизни все равно все сложится. Сколько я знаю случаев, когда девушка, не обижайтесь на меня, пожалуйста, когда девушка выглядит неважно, но при этом мужчин много. Каких мужчин? Не которые ее в постель затаскивают, а внимание обращают именно с уважением, потому что внутри добродушная.
Ну, вот я вот честно скажу, когда мы от общих таких суждений переходим к конкретным и нам как бы про общение между людьми, там все очень, ну, как бы, очень по-разному, скажем так, бывает. Давайте тогда вот все-таки про физические практики. Так. А что не так было с работой в тренажерном зале? Вот что мешает с такой же сердечной, значит, добротой качать штангу и увеличивать или не увеличивать, или на привычном уровне оставлять там становую тягу?
Во всем важна цель. Цель рождает... Цель – это, скажем, душа, вот куда наши чувства направлены. Цель рождает мысли, а мысли рождают поступки. И энергия выделяется. Вот почему говорят «цельный человек»? А бесцельный, ну, он не знает, что вот он проснулся, не знает, что ему делать, и обычно он уходит в животное состояние. Пиво, чипсы, потом деньги заканчиваются, он уже просто лежит, разлагается. У человека цель может быть разная. Цель может быть стать успешным, красивым, богатым, а может быть цель стать человеком любящим. И вот здесь, с моей точки зрения, все-таки религия помогает. Но в каком смысле? Не формальная религия обрядовая, а религия как система по трансформации человека, по изменению его мировоззрения.
Какая связь между этой целью и тренажерным залом?
Напрямую. Так. Если ты идешь в тренажерный зал с целью мышцы накачать, или стать сильным, или поднять большие килограммы, или доказать соседу, что ты лучше, или девушку в постель уложить своей красотой, то эта цель, она ложная для Вселенной, и ты, как раковая клетка, будешь рано или поздно истреблен. Сначала ты можешь не замечать патологии своей, потому что проблемы начинаются с души, с наших чувств. потом искажаются мысли, потом поступки. Еще раз повторю, потому что тема эта важная. Я пришел, например, в зал, моя цель накачаться. Я начинаю просто красиво выглядеть, начинаю делать эти упражнения. Вроде все нормально. А потом вдруг я замечаю, что мне мужчины начинают нравиться. Это я сейчас не о себе говорю, а как выглядит блокировка неверного целеполагания. То есть человек, имея большие мышцы и красоту, он вдруг теряет будущее в виде гомосексуализма. У него детей быть не может. Вот он так будущее потерял. Или у него начинаются травмы. То есть его от греха убирают
Всевышний. На этом мои знакомые светские скажут. А бывает такое, что юноша начинает как раз вместо тренажерного зала ходить в церковь, да, увлечется там всякими писаниями и в монастырь уйдет. И тоже у него детей не будет.
Понимаете? Конечно, у нас должна быть золотая середина. Но здесь есть нюанс. Одно дело, у тебя нет детей, потому что ты поставил цель служить Богу, и такие люди, как пророки, как мессии, они нам необходимы, но это не значит, что мы можем стать такими. Вот я, кстати, Илья, думал над вопросом. Нам часто говорят, надо пытаться стремиться жить, как святые отцы. Ну, я имею в виду, в церкви говорят. Угу. Но если ты будешь стремиться жить, как святой отец, имея в виду то, что он достиг и о чем он пишет в книгах, то тебе, вероятно, и образ жизни надо святого отца. Потому что поглаживать дамочку, ехать на дорогом автомобиле и пить кофе, и при этом жить, как Серафим Саровский, и чувствовать то, что он чувствовал, невозможно. Поэтому это люди, маяки, и они специально нам посланы, и у них определенный образ жизни, который, я считаю, копировать не надо. Но они дают общее направление, и они как светочи. Если ты такой, и тебя таким сделал Всевышний, да, действительно, ты можешь жить в монастыре или жить где-то в пустыне и давать людям информацию. Но я считаю, нам, обычным мирским людям, надо стремиться все-таки жить мирской жизнью. Здесь я делаю комплимент католичеству, но при этом не забывать о том, что мирская жизнь – это временно, и это не цель и смысл жизни, а лишь средство. Здесь уже православие. Соединить бы
пока
православие
и католичество. Пока я услышал, что у нас должен быть акцент на функциональных действиях, и тут я вспоминаю, кстати, что в этих же, опять-таки, в религиозных традициях были очень популярны путешествия на богомолье, угу. Да, которые, в общем-то, такая продолжительная ходьба. Да. Вот. При том, что еще дополнительно надо отметить, и мы уйдем на новости, что когда вот у нас говорят, что наши предки особой физкультурой не занимались, так они в своей жизни как бы постоянно ходили, руками переносили, на лошадях ездили и так далее и тому подобное. Вот когда я в спортивном колледже учился, нам говорили, что кто-то посчитал, что в 19 веке крестьянин в среднем в день тратил 5000 калорий. Поэтому, конечно, он мог там съесть там, как бы, и масло сливочного, и яиц. Вот. То есть здесь, когда речь идет о том, чтобы, например, сделать в день 10 тысяч шагов или простейшие какие-нибудь гимнастические упражнения, то речь идет не о том, чтобы предать память наших отцов, а хотя бы в своей физической активности к ним приблизиться. Например, должен признаться, да, ну что, как бы эта тема-то мне близка, и я читал недавно Феофана Затворника, где он как раз, ну, это православный святой, уже там, по-моему, святитель и чуть ли не учитель церкви, где он наставляет свою духовную дочь про то, как надо правильно ходить на богомолье. И надо сказать, что его рекомендации очень похожи на рекомендации фитнес-тренера. Когда он говорит, сразу не берите большое расстояние, с первого раза будет тяжело, пройдите половину пути сначала проедьте в тарантасе, а потом в другой раз, значит, это самое, больше уже будет. Ну и как раз, кстати, прям как вы советуете, он ей рекомендует избегать праздных разговоров и действий, а как раз больше и активно заниматься домашними делами.
По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена».
«Большая перемена». Радио «Говорит Москва». Илья Переседов у микрофона. Мы продолжаем. Напоминаю, что у меня в гостях Эльдар Касаев, кандидат экономических наук, как сказать, физкультурник-любитель, да, и при этом поэт и духовно одаренный человек. И вот мы все его ипостаси сегодня пытаемся совместить, а поводом нашей встречи стало Рождество, с которым мы вас всех еще раз поздравляем. Вот, тему мы объявили, как питаться Святым Духом и не переедать. Давайте тогда теперь про еду поговорим. Точнее, даже, извините, как бы от себя дам небольшую вводную. Тоже тут на днях смотрел проповедь одного американского католического священника, а я, ну, поскольку сейчас готовлю курс про связь физической активности и эмоциональной жизни, присматриваюсь в том числе и вот к разным духовным практикам и культурам. И вот смотрел католического священника, который вот весь из себя такой прям, ну, вот, можно сказать, крепкий, почти накачанный мужчина. Вот. И он дал очень, на мой взгляд, простые деятельные рекомендации. Вот. Для жизни, что если вы хотите, чтобы вот, ощущение духовности присутствовало не только вот, когда вы заходите в церковь, но и в вашей повседневности, то постарайтесь принять как бы, Бога в каждый, в каждый момент времени, посвятить Ему то, что вы делаете, и внутренне быть готовым принять последствия того, что вы делаете. И, ну, опять-таки, здесь при желании Бога можно заменить на что-то там светлое, лучше и чистое, если кому нравится, там, высокий гуманитарный, гуманистический идеал человечества. А речь о другом. Речь о том, что если... Ну, вот я подумал, что это может быть хороший инструмент как раз против переедания. Потому что если ты берешь в руки еду не с тем, чтобы компенсировать какую-то боль, которую тебе причинил окружающий мир, а не с тем, чтобы, значит, вот получить такое пищевое опьянение близко к алкогольному, то есть вот, как там люди говорят, сел рядом с ведром черешни и, значит, как пришел в себя, когда его уже не было, да? Вот. А если для тебя это становится таким каким-то вот важным делом, ну, не буду говорить священнодействием, то тебе будет сложно вот скатиться в какое-то, ну, непотребство. Это примерно то, о чем вы говорите?
Сейчас давайте поясним. Когда вот и про спортзал надо ту тему раскрыть, потому что кто-то, может быть, до новостей заинтересовался, а мы до конца не раскрыли. Когда у тебя цель ложная, которую я перечислил, вкратце напомню, это красота, сила, результаты, рекорды или кому-то что-то доказать, то ты начинаешь быть раковой клеткой и будешь истреблен. А если цель верная, то поход в зал может быть хорошим. Какая цель должна быть? Ощутить как раз через физическое... вот это физическое действие через тренировки, внутреннюю радость, которая будет свидетельствовать о том, что и внутренняя энергия у тебя повышается. Ведь что такое радость? Вот это повышающаяся внутренняя энергия через физические упражнения.
Этот товарищ как раз советовал боль, которую ты используешь на тренировке, воспринимать как боль страдания во имя, значит, веры, а ту радость, которую ты испытываешь там после тренировки, воспринимать как радость, которую тебе дает вера. И тогда поход в спортзал, но он как раз, видно, силовыми тренировками занимается, становится таким священнодействием.
Ну, вот смотрите, тут надо разложить более подробно, наверное, более понятно скорее. Бог есть любовь в христианской традиции. Любовь соединяет, на мой взгляд, противоположности, радость и боль. Как это выглядит в спортзале? Я, например, беру какую-то штангу тяжелую, для меня это боль. Но внутри я радуюсь, но радуюсь не тому, что я штангу поднял и стал сильнее, а тому, что я раскрываю в себе божественное, которое мне Всевышний дал. Угу. Дальше. Как, например, еще не переедать? Уходим из спортзала, потому что, может быть, некоторые хотят, вот сидя дома, как им это сделать? Очень просто. Еда, которую вы приготовили в хорошем настроении, она будет вам и полезнее, и вы меньше ее съедите, чем еда, которая где-то на бегу схвачена или готовил человек с негативными эмоциями. Дальше. Свежей пищи все знают, лучше отдавать предпочтение. Меньше есть консервов, мучного, сладкого. Почему? Мучное и сладкое быстро усваивается. Плюс глюкоза и быстрые углеводы. Вроде как на короткой дистанции ты выиграл, а на длинной проиграл.
Да, это простые вещи, но они работают. У нас звучало, мне кажется, в одном из эфиров, что если присмотреться, вот если опять-таки обращаться к опыту наших предков, если присмотреться, то 80%, скажем, вот как традиционных блюд, которые сегодня подают в наших ресторанах, плов, например, да. Да, это же исторически было праздничное блюдо.
Да.
То есть никто раньше плов каждый день не ел. Никто раньше, там, не знаю, мяса в таких количествах каждый день не ел. То есть основа повседневной еды была достаточно однообразная и как раз функциональная. овощи, крупы, хлеб правильно приготовленный. Да?
Причем, заметьте, Илья, перебью.
А вот то, что мы любим, ну, как бы, то, что мы любим, и то, чем мы себя балуем, как бы каждый день сегодня по пути там, с работы домой, у меня там пахлава какая-нибудь, там тортик, эклер. Люди раньше это ели очень редко. Ну, да. Там, раз в неделю, может быть, раз в месяц. А здесь получается так, что мы пытаемся каждый день себе устроить праздник. Причем эти праздники раньше, они же еще и были приурочены к разным священным датам. Да? И то есть вот как бы соблюдалось то, о чем вы говорите. То есть тогда это какая-нибудь трапеза, она была еще и посвящена каким-то духовным событиям. А здесь получается, что мы сегодня каждый день празднуем, что величие собственного желудка.
Да. Как это? Помните, наверное? Если не помните, скажу, кто, может, впервые услышал. Лествица есть, Иоанна Лествичника, и вот его 14-е слово там очень прекрасно названо. «О лукавом и любезном для всех владыки чреве». Вот остроумно, четко. Давайте опять немножко поясню. Религия – это система взглядов о мире, которая, на мой взгляд, ближе, чем наука к вселенским законам. Как это выглядит? Если вот Илья сейчас сказал, что к праздникам были приурочены определенные трапезы и система постов, тоже не случайно в религиях, во всех традициях мировых религиях мы возьмем, увидим посты. Они, эти посты, это не просто для бабушек на пенсии грехи замолить. Нет, или это чтобы управлять людьми. Эти посты сверены, выверены с высшими законами, интуитивно, это мистически сделали пророки. Они не то, что вот сидели там, высчитывали, у них было это откровение. Как это выглядит? Например, весной, когда идет самая важная энергия, которая закладывает основу всего года, например, у православных Великий пост. Почему именно самый тяжелый пост, самый длительный, семинедельный, самый строгий именно весной? Казалось бы, ну почему не сделать летом, зимой? Да потому что важно, в какой момент ты отстранишься от человеческого, чтобы взять вот эту энергию божественную, о которой мы вначале говорили, человек двойственный. Вот здесь нюанс. По сезону даже ели. Мы сейчас вот, например, когда сезон, можем свежую капусту есть, а вот зимой уже квашеную. А сейчас в магазинах можно круглый год и клубнику покупать, и мясо. Мясо тоже. Были мясоеды, периоды можно мясо есть. Были периоды не есть мясо. Да, это, кстати, все вот было, принципе, для вот пользы человека.
Вот в спортивном колледже, где я учился, там как раз кандидат наук, который нам читал лекции по питанию, вот, он говорил, что да, вот если посмотреть, если исполнять православные рекомендации точно, то есть не в ситуации, когда ты в пост объедаешься лангустами, заливая их, в кавычках, постным майонезом, да, то как бы здесь, конечно, пользы никакой не будет. А если смотреть вот это именно традиционные рекомендации, то даже то, что, например, в православии постных дней больше, чем не постных, соответственно, в православии православное мясо едят, но фактически меньшее количество дней в году, чем как бы не едят. Это вполне оптимальный режим, что мясо должно присутствовать в рационе, но не должно быть постоянной и не должно быть основой питания.
А да? Давайте сейчас поясним, почему. Вот кажется, а что вы на мясо ополчились? Вот бывает, человек вегетарианцем стал ненавидеть мясоедов, лучше пусть мясо ест, чтобы добрее был. Дело в том, что есть пища, на которую требуется меньше энергии на расщепление, а есть больше. И вот чем меньше ты тратишь энергии на расщепление пищи, то есть ешь так называемую легкую пищу, которая быстро усваивается, тем тебе надо больше получать энергии, в кавычках, из космоса. Вот это и есть этот святой дух. Если человек плотно, сытно, постоянно питается, он закрывает себя от энергии тонкого порядка вот этой. Вот этой так называемой божественной энергии. Он становится человеком земным, прибитым, и потом болезни, несчастья и проблемы. Как-то, но и другая крайность.
Раньше говорили, держи брюхо в голоде, голову в холоде, ноги в тепле. Да. Это для хорошего обучения.
И мне сегодня понравилось, когда пришел на радио, внизу в гардеробе, сотрудница говорит, ну, вы говорит, это, сходите, пока ведущего ждете, может быть, там, кофе выпьете. Я говорю, знаете, сытое брюхо к учению глухо. Поэтому, если мы будем активными, перед едой пройдемся, какую-то физическую хотя бы 15-минутную нагрузку дадим, мы уже запустим механизм отдачи энергии, у нас повысится и тонкая вот эта энергия высокого порядка, и наша физическая активизируется, и мы меньше съедим. Вот парадокс в чем. Человек думает, что наоборот, тот, кто тренируется, он ест там как бегемот. Да нет, напротив. Бывает, что вот у меня был из практики опыт, я 5 суток не ел, не пил. В Москве, в холод, в 2018 году, так, в феврале.
Я сразу, конечно, говорю, что это наш гость рассказывает про свой опыт. Мы ни в коем случае его не рекомендуем повторять.
Да, мы вам рекомендуем есть все подряд, вообще нас не слушает.
Мы рекомендуем, что вот все такие эксперименты с организмом, как отказ от питания, от еды, они должны по-хорошему, как минимум, происходить под присмотром врачей.
Да, и цель должна быть.
Но у нас, кстати, напоминаю, был выпуск программы, к нам приходил Александр Барвинский, главврач клиники, как раз с разгрузочной диетической терапии, где мы отдельно с ним час говорили про вот отказ от еды как такую медицинскую профилактическую процедуру.
Я немножко здесь пользуюсь случаем, немножко возьму роль на себя соведущего и вам такой вопрос задам. Дайте, пожалуйста, Илье обратную связь. Интересно ли вам послушать мой опыт голодовки, длительной голодовки, вот 5-дневной, без воды и еды, так называемый сухой, который гораздо сложнее.
Нет, я честно скажу, я не выпущу в эфир такую программу, да, как бы ее у нас не будет, потому что, ну, говорю, поскольку я этой темой как бы интересуюсь, как бы вот отказ от еды с водой, скажем, легитимирован медицинской наукой. Отказ от еды без воды, ну, как бы не вписан в рамки вот, как бы, медицинской традиции. Поэтому внутри каких-то духовных практик, частных каких-то инициатив это возможно, информация об этом есть. Но мы, поскольку мы здесь стоим, ну, на таких позициях общей медицины и встречи только медицины и этих внешних практик, мы таким отчасти, может быть, к сожалению, заниматься не будем, хотя, я честно скажу, мне кажется, что отказ от еды и воды – это уже очень такая опасная, как бы, вещь. Я лично для себя ее, как бы, не позволяю. Ну, давайте мы, да, вот лучше все-таки поговорим.
Одна важная техника, Илья, еще так. Как нам не переедать. А то мы скажем, все обо всем, только не о главном. Да? Как еще нам не переедать, помимо того, что мы назвали? Это физическая нагрузка до еды, это еда, приготовленная в хорошем настроении, это еда, желательно, не консервированная, меньше консервов, мучного, сладкого, с алкоголем поменьше тоже, нежелательно его использовать. Еще есть очень хороший момент, это вот здесь я вспомнил, что у вас образование теологическое, это перед едой молиться. Вот кажется, а зачем молиться? А когда ты молишься перед едой, то ты меньше потом съедаешь. Но еда меньше вреда тебе тут, энергетически, смотрите, наносит. Опять-таки,
поскольку, ну, у нас не религиозные программы, мы не проповеди занимаемся, молитва, да, работает. Причем я скажу, я впервые, ну вот когда стал к этой фитнес-теме приобщаться, я впервые прочел об этом. Вы не поверите где. Значит, был советский профессиональный тренер по спортивной ходьбе, который стал одним из первых в Советском Союзе пропагандистов вот именно ходьбы для здорового образа жизни, такой Игорь Гайс. И у него вот в одной из книг, где он обобщает спортивный опыт и вот такой профилактики здоровья, говорится, что спортсмены, которые верят в Бога, показывают более хорошие результаты, чем, значит, как бы вот кто относится к себе только к физической какой-то активности, к тому, что они делают. Я удивился, эту фразу пропустили в советской книжке. Но дальше он этому дает объяснение именно с позиции аутотренинга, с позиции, ну, как бы внутренней мотивации. И здесь, следуя вот этим советским законам, да, мы скажем, что вообще просто... И вот тут все диетологи сходятся, что питание в тишине... Питание в состоянии внутреннего покоя и эмоционального равновесия, не отвлекаясь на внешние раздражители, то есть не смотря в телевизор, желательно не слушая какие-нибудь гаджеты, сообщения. Да. Ну, максимум, может быть, как бы читая и то там какую-нибудь, ну, не рассказывая ужасов. Это действительно хорошо влияет на пищеварение и позволяет не переедать. Ну и плюс тут как бы тривиальный совет, но он тоже работает. Хорошо пережевывать пищу.
Да.
Потому что чем... Ну, а хорошо переживать пищу на бегу,
Невозможно.
Или вот глядя на какое-нибудь эмоционально заряженное политическое шоу, невозможно.
Мне еще очень помогает есть не сразу, когда я ощутил голод, а хотя бы на третье-четвертое вот это желание. Это приблизительно около часа проходит.
Нет, а вы знаете, вот это как раз тоже здесь как бы встряну. Ну, диетологи как раз наоборот говорят, что правильная построенная жизнь – это когда ты начинаешь есть до того, как отчетливо чувствуешь голод. Потому что когда мы понимаем, что мы хотим есть, это у нас уже сильно, как бы, ну, сильно начинает этого хотеться. А если учесть, что у нас... Тут, понимаете, Эльдар, какое дело? Вы все-таки, видите, вот вы говорите, вы с детства в огороде работали, да. Потом тренировались, потом сейчас. У вас хороший диалог с телом. К огромному сожалению, для людей, которые погружены в повседневность, которые ведут сидячий образ жизни, у которых, не дай бог, какие-нибудь эмоциональные, они эмоционально замкнуты и так далее, они не чувствуют сигналы своего тела. Понимаете? Поэтому, когда они отчетливо хотят есть, это значит, уже все границы пройдены. То есть, это точно так, как у нас люди часто боль у себя не определяют. И вот, напоминаю, у нас было несколько выпусков с Натальей Фомичевой, которая психосоматикой занимается, и она давала очень простой совет. Она говорила, если вы хотите понять, как вы дружите со своим телом, сядьте в тихой, как бы в комнате, в тишине, закройте глаза и попробуйте заметить, слышите вы стук своего сердца или нет. И оказывается, сегодня огромное количество людей не в состоянии даже разобрать стук своего сердца вот как бы в адаптированных для этого условиях. Поэтому вот таким людям советовать... еще и подождать, когда они чувство голода испытывают. Нет, это, еще раз, это именно совет для тех людей, кто хорошо дружит со своим телом. Да и то, я вам тоже от себя советую, не стоит для такого доводить. Вот. У вас тут прям конспект, я смотрю. Еще есть пара, видимо, тезисов, которые мы успеем сказать.
Есть, конечно. Мы можем и долго тут говорить, и остаться на все праздники, но программа все-таки имеет определенный регламент и формат. Давайте сейчас... ближе уже к концу подведем итоги. Главное, что мы должны из этой программы вынести и, если понравится, применить. Что человек – это душа и тело вместе. Что, занимаясь физическими упражнениями или пытаясь не переедать, нужно смотреть на эмоциональное состояние. Здесь я солидарен с Ильей. Вот, например, люди, страдающие диабетом, они вообще не могут долго без еды. А бывают люди, которые утром поел, и до вечера он и не хочет есть. Он счастлив, он доволен, у него все получается. Начни его закармливать в течение дня, он будет себя плохо чувствовать. Поэтому верить надо не мне и никому бы то ни было. Верить надо своему эмоциональному состоянию и ощущению. Потому что мы чувствуем лучше других то, что нам хорошо. Сегодня одно, а завтра другое. Бывает так, что человек говорит какие-то вещи, он специально пытается манипулировать людьми и получать тем самым какие-то блага себе, или денежные, или статусные. А бывает так, что человек говорит здравые вещи, но тот, кто его слушает, он просто пока еще до этого не дошел в силу своего жизненного пути. Мы все заблуждаемся, но все в чем-то и знаем истину, потому что каждый из нас создан единым Создателем. Неспроста мы в Рождество Христово об этом говорим. Поэтому, может быть, вы что-то лучше знаете, поделитесь, дайте обратную связь Илье,
и мы посмотрим. Я здесь от себя скажу, что оно, видимо, и в обратном направлении работает. То есть сегодня уже можно сказать, что если ты озабочен состоянием своим внутренним и эмоциональным, пренебрегать физическими активностями, физическими практиками и состоянием своего тела, потому что если даже вот переходить на тоже такой религиозный язык, что если вдруг человек скатывается в какую-то серьезную, сильную болезнь, то какое-то для него будет искушение, да, и напряжение, и нагрузка. И здесь как раз, я думаю, что правильному религиозному настрою соответствует принцип, там, умный гору не пойдет, умный гору обойдет.
Да.
И здесь как раз именно религиозный человек не машет на себя рукой со словами «на все воля Божья», а он как раз делает так, чтобы Бога лишний раз не искушать. И поэтому хороший... Я-то все про свою... Я почти в каждой программе всем советую начинать с ходьбы. Что если вы долго сидите на диване, не надо бежать ни в какие фитнес-клубы, а начните ходить, а потом, если вес позволит, то и можно как бы бегать потихонечку. Вот. И если говорить про вот такое религиозное измерение, то это, наверное, самый подходящий вид физической нагрузки, в котором можно предаваться медитации, как это размышлению, ну или да, молитве, если кто-то это практикует.
Причем, смотрите, ведь ходьба – это действительно, с моей точки зрения, это прекрасная техника для того, чтобы…
Вы же по 3 часа в день говорили мне, да?
Да, я сейчас хожу, иногда бывает 4, но это редко, а так вот 2 до 3. Что делает ходьба? Она затормаживает наше сознание, наши мысли, оценку, анализ, критику. Человек имеет, мы знаем, да, 2 полушария в мозге. Одно – образное, другое – логическое. И вот как раз конкурент душе – это сознание, которое разделяет, дробит, анализирует, критикует и осуждает. А когда у человека активна душа, то он ощущает единство мира. И вот это единство и позволяет тебе быть в гармонии со Вселенной.
А я сразу предвещаю вопрос, слушатели, а где вы 3 часа ходите-то?
Я по лесу стараюсь, по парку, где есть возможность.
Есть возможность.
Неважно где, главное
ходить. Что ж, я знаю, что наш гость в честь праздника хотел еще одно стихотворение свое в конце прочитать. Тогда давайте.
Да, здесь уже немножко тема еды у нас будет. Так. А называется стихотворение «Танец снежинок». Чарующий танец снежинок венчается мягким ковром. Заходим по ткани хрустинок в наполненный радостью дом. Встречаются работы родные, почтенные старцы, юнцы, за окнами ели седые, едят с белых крыш леденцы. На кухне в разгаре веселье, семья за одним столом вновь. Хрустят, будто снег соленья, капуста, огурчик, морковь. Румяные лица светились, раскрасил их крепкий мороз. Снежинки игриво кружились, и счастлив был ласковый пес.
Ну, это просто описание рождественского стола сейчас у нас прозвучало. Что ж, спасибо огромное. Напоминаю, что у нас в гостях сегодня был Эльдар Касаев, поэт, пропагандист, получается, здорового образа жизни, а кроме этого, кандидат экономических наук и, не знаю, можно сказать, что вы в прошлом известный эксперт по делам нефтегазового сектора, или остается ваша связь с этим?
Вот говорят, никогда не говори никогда, сейчас связь уже эфемерная, но все может быть. А может быть, Илья, мы вообще с вами поменяем свои роли в очередной раз, и мало ли, о чем будем вообще говорить и где мы будем с вами. Никто не может сказать точно. Давайте жить сегодняшним днем. Сегодня начнем ходить, встанем с дивана, несмотря на грядущие длительные праздники. Будем радостными, счастливыми, ну и, конечно же, сытыми.
По поводу прошлого и будущего, тоже тут на днях прочитал очень хорошую фразу, что прошлое принадлежит милосердию Божьему, будущее принадлежит промыслу Божьему, а настоящее принадлежит Его благодати. Вот давайте будем стараться, значит, эту божественную благодать ловить. Да. Ну, вот такой у нас неожиданный получился выпуск, кстати. Да, очень интересно было бы услышать вашу обратную связь. Я честно скажу, когда я этот выпуск планировал, я планировал его делать вот в колее, что у нас выступают не только медицинские и спортивные эксперты, но еще и люди, которые заметно потеряли в весе, и они делятся своим опытом. Потому что напоминаю, что у Ильдара было качание маятника веса...
20 туда, 20 обратно.
20 туда, 20 обратно. Да? А в итоге у нас получилась такая культурологическая программа, новая для нас. И вот интересно, как это вы оцените. Это был Илья Переседов. Программа «Большая перемена». Услышимся через неделю. Еще раз всех праздников. Всего пока. Удачи.
Всего доброго.